Вообще-то сегодня, мне кажется, должна этим утром звучать несколько иная музыка, что-то вроде там-пам-парам-пам-парам-ра-пам-па-пам.
Причем транслировать надо на Словению или на Норвегию даже, я бы сказал.
Говорят, норвежский тренер извинился за удаление...
Судья,
конечно, за удаление российских игроков. Это «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы». Четверг, 19 ноября, на часах 9.06, и многие еще, я думаю, не проснулись или не выспались после ночного наблюдения за этим матчем, который мы тоже, разумеется, не пропустим. Что же в этом часе нас ждет? Конечно, лозунг «Россия назад» в исполнении наших футболистов, изгнание высокопоставленного чиновника из кремлевского рая и новые девушки знаменитого календаря Пирелли. Такова в целом наша программа на ближайший час до 10. Вы можете нам писать +7 985 970 45 45, а в последней четверти часа мы включим наш эфирный телефон 363-3659 для того, чтобы поделиться впечатлениями о матче Словения-Россия.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
У микрофона Анна Князева. Доброе утро. Российский рынок акций не смог вчера закрепиться на максимальных значениях по индексу РТС. 1500 пунктов он достиг уже к середине торгов, но с выходом слабой статистики по жилью в США рост приостановился. В лидерах повышения накануне оказались нефть и газовые акции, также бумаги ФСК и ЕС. Дополнительным стимулом для них стала хорошая отчетность. Рост показал и КАМАЗ на информации о запуске конвейера совместного российско-американского предприятия. Там будут собирать высокотехнологичные дизельные двигатели для российского рынка. Сегодня внешний фон для нас скорее отрицательный. Снижение демонстрируют акции в Китае, Гонконге и Токио. В красной зоне закрылась и Уолл-стрит. Вниз этим утром смотрят нефтяные фьючерсы. Цена по Лондону $80.12, по Нью-Йорку $79.42. Каждый 12-й из крупнейших в мире танкеров сейчас используют не для транспортировки, а для хранения нефти. К таким выводам пришли аналитики лондонской компании Gibson Ship Brokers. Текущие цены стимулируют трейдеров покупать нефть и нефтепродукты по нынешним ценам, продавать их на фьючерсном рынке, затем складировать до наступления сроков поставки. И все чаще для этого используют суда, так как стоимость фрахта намного ниже платы за аренду хранилищ. Между тем, продолжение действующей практики приведет к увеличению тарифов на перевозки топлива. По прогнозам, уже в будущем году цены вырастут в среднем на четверть. Бельгийская группа КБЦ стала первым крупным иностранным игроком, который официально объявил о том, что покидает российский банковский рынок с начала текущего кризиса. Она планирует продать свой российский актив «Абсолют Банк» с целью оптимизировать расходы после получения 7 миллиардов евро, полученных в виде помощи от властей Бельгии. Продаже также подлежит банк в Сербии. Наряду с Россией эти регионы не являются стратегическими рынками для группы, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источник в «Абсолют Банке». В Китае уже с Нового года начнут масштабную кампанию по борьбе с преступлениями, связанными с пластиковыми картами. С января по август этого года в стране заведено уже более 6000 уголовных дел, где фигурируют банковские карточки. Активно распространяется копирование кредиток, что может нарушить нормальный экономический и финансовый порядок в стране и привести к тому, что банки не смогут контролировать риски. Как отмечают регуляторы, сейчас копирование не относят в Китае к разряду уголовных преступлений. Очевидно, законодательство в стране будут менять. В конкурентной борьбе ведущих мировых авиапроизводителей на первое место выходит европейская корпорация Airbus. В ходе международного авиасалона в Дубае она получила заказы на свою продукцию больше, чем на $5 миллиардов, получив подтверждение на 15 самолетов. И это оказалось в 6,5 раз больше, чем у Боинга. Американцам заказали продукции менее чем на $800 миллионов. В завершение этого выпуска напомню о действующих валютных курсах. В России доллар 28.72, евро 42 рубля 78 копеек, но разрыв в главной валютной паре на Форексе немногим выше 49 центов.
Это были новости экономики в программе «Эхономика».
Ну что, приступим? Вот банкомат Ситибанка. В нем вы снимаете деньги бесплатно. А вот банкомат не вашего банка, в котором опять, как клиент Ситибанка, вы снимаете деньги бесплатно. А вот банкомат, например, на Шри-Ланке. В нем, как в банкомате не вашего банка, и как в банкомате любом Ситибанка, вы снимаете деньги бесплатно.
Станьте клиентом Ситиголд и снимайте деньги в банкоматах любых банков бесплатно. Звоните 8-800-700-91-91. Услуга доступна при среднемесячном балансе от 1 300 000 рублей. За УКБ Ситибанк.
Сэкономить прилично и практично вдвойне. Европейская кровля по российской цене.
Выбирайте «Шинглас» от компании «Технониколь». Звони бесплатно 8-800-200-05-65.
Пенсионный фонд России слушает.
Я вступила в программу государственного софинансирования. Плачу 1000 рублей в месяц в фонд своей будущей пенсии. Еще 1000 дает государство. А может ли мое предприятие участвовать в софинансировании моей пенсии?
Да, работодатель может делать взносы в накопительную часть будущей пенсии сотрудников.
Вряд ли он захочет. Зачем ему лишние расходы?
Нет лишних расходов. Работодатель освобождается от уплаты единого социального налога в пределах 12 000 рублей в год на одного работника. Также суммы софинансирования включаются в состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли. Увеличьте свою будущую пенсию. Участвуйте в программе государственного софинансирования.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне, что правильно, в пятницу с 9 до 13 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне. Но, друзья мои, «Эхо Москвы» можно слушать и на УКВ 7382. Профилактика, она всем профилактика.
Разворот. 9:13. Но спортивные газеты не только не успели написать о неудовлетворительном результате матча Словения-Россия.
4 издания, да, удалось найти. Газет «Твой день», начнем с спортивных. Там даже заголовка никакого нет, просто на первой странице сдутый мяч. Официальный мяч чемпионата мира, которым наша сборная играть не будет в Южной Африке. Ну и в российской газете тоже по этому поводу успели отписаться. Спортивные, естественно, держали номер до окончания матча. «Спортэкспресс» ограничился одним словом — самоубийство. Игорь Робинер, коллега, объясняет причину поражения сборной России. «Советский спорт» заглавил свой материал так: «Горе в Мариборе».
Другие темы. Слово Льву Гулько.
Да, а вот Евросоюз не видит этого без России. Россия готова вступить туда самостоятельно. Об этом пишут «Ведомости», «Комсомолка», «Газета», «Российская газета», «Время новостей», «Новые известия». Представитель Еврокомиссии назвал прошедший саммит одним из самых удачных в истории двусторонних отношений. Судя по всему, Россия войдет в ВТО в одиночку. Или счет о Стокгольме.
Вообще замечательная позиция. Без России мы в ВТО не мыслим. Между тем, Всемирная торговая организация без нашей страны успешно существует несколько десятков лет.
Ну, у каждого свои интересы. Видимо, у Всемирной торговой организации какие-то свои.
Ну, может быть,
свои,
за это время что-то изменилось.
Да. А еще одна тема – это глава Следственного комитета, господин Бастрыкин, который жалуется Борису Грызлову на депутатов. Отец, в свою очередь, обвиняет Следственный комитет при прокуратуре в плохой работе. Тут и МК, и «Время новостей», и «Российская», и «Коммерсант», и «Комсомольская правда». А еще одна тема тоже, да, здесь она у нас есть. Это волна саморазоблачения среди милиционеров, которая продолжает расти. Депутаты подозревают заговор против Нургалиева, и не только депутаты. «Московский комсомолец», «Независимая газета», «Комсомольская правда» и «Время новостей». Что касается Курильских островов, то рекомендую вам «Независимую газету». Там есть спор о Курильских островах. Хатаяма пригласил Медведева на северные территории. В общем, разгорается такой новый скандал из-за Южных Курил. В российско-японских отношениях. Политическая ситуация на Украине тоже отмечена в газетах. В частности, вот «Комсомолка» пишет, что Тимошенко идет на выборы просто бомжом. На Украине опубликованы данные об официальных доходах кандидатов на пост президента страны. Конфликты в Южной Осетии и Северной Абхазии тоже есть. В «Коммерсанте» белорусский
депутат. Где Тимошенко-то прописано? Раз бомжом.
Нигде не прописано.
Разбом, что нигде не прописано. К газетам вернемся после новостей. И главная наша сегодняшняя тема – это увольнение из Кремля одного из советников президента Медведева.
Вот новый разворот.
Четверть десятого в столице. На эхе краткие новости. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Разговор с Владимиром Путиным в прямом эфире российских телеканалов и радиостанций состоится 26 ноября. Об этом пишет сегодня российская газета. Общение премьер-министра с народом будут транслировать телеканалы «Россия» и «Вести», а также радиостанции «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Традицию отвечать в прямом эфире на вопросы россиян Владимир Путин начал еще будучи президентом, а затем продолжил ее уже на посту премьер-министра. Эпидемия ОРВИ и гриппа в России пошла на спад. Об этом Интерфаксу заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, меньше стали болеть в Москве, Чите и Забайкальском крае, Магаданской и Челябинской областях, в Пермском крае, на Сахалине, в Якутии, в Хабаровске, Красноярске, Мурманске, Улан-Удэ и в Уфе. При этом Онищенко добавил, что в большинстве российских регионов эпидемии гриппа нет. По данным главного санитарного врача, прививки против сезонного гриппа в России сделали 30 миллионов человек. Секретная тюрьма ЦРУ находилась в Литве в школе верховой езды, расположенной неподалеку от Вильнюса. Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на анонимного представителя литовского правительства и некого бывшего сотрудника одной из американских спецслужб. По их данным, ЦРУ через подставную компанию купила землю в лесу, где потом и появилась тюрьма. Причем, по словам источников, там использовались методы допроса, которые можно считать пытками. Прибалтийское государство якобы согласилось на создание тюрьмы после визита Джорджа Буша в 2002 году. О погоде в Москве: около 1 градуса тепла. Сейчас в столице до плюс 3 ожидается в течение дня. Облачно, местами пройдут дождь и снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы.
Разворачивайтесь в марше!
9 часов 17 минут. В начале 2000-х годов при президентстве Владимира Путина, может быть, не все уже помнят, был такой в России министр печати Михаил Лесин. Именно при нем случилось все то, что случилось с каналами НТВ, ТВС, ТВ6. Через некоторое время он ушел с поста министра печати, и его назначили советником президента, ну, который курировал в том числе и медийные вопросы. И вот накануне стало известно, что Михаила Лесина отправили в отставку. Если судить по газетным публикациям, ну так, я вольно интерпретирую, чуть ли не с волчьим билетом. Давайте вместе попробуем разобраться, что же произошло.
Ну, вот ведомости пишут, как объяснил кремлевский чиновник, отставка была инициирована президентом Медведевым. Будучи высокопоставленным чиновником, Лесин активно занимался бизнесом. Возникал конфликт интересов. Речь идет о медийных проектах, в частности, о Video International, утверждает другой сотрудник администрации. Проблема в том, что Лесин, в отличие от коллег, не скрывал свои занятия. И, напротив, делал это, собственно, демонстративно. А Video International отрицает какую-либо связь с основателем компании. Михаил Юрьевич Лесин с 94-го не имеет никакого отношения к Video International, то есть не является ни ее сотрудником, ни акционером, заявил председатель холдинга. А знакомый с Лесиным менеджер одной из медиакомпаний подтверждает, Лесин давно не занимался этой компанией. Его бизнес-интересы были гораздо шире и распространялись на различные сферы, связанные с масс-медиа, типографией, телестудии, телеканалы, телекоммуникации. Странно, что в Кремле только сейчас заметили, что чиновник занимается бизнесом. Проблема в том, пишут ведомости, что Лесин не сработался именно с Медведевым. Это утверждает источник, близкий к руководству одной из телекомпаний.
Ну, кстати, в прежние годы они никогда вместе и не работали.
А сейчас вот не сработались. Он напоминает, что президент дал понять, что решение об участии в выборах 2012 года...
Секундочку, если я не ошибаюсь... то Лесин, как советник президента по всем этим телекоммуникационным медийным вопросам, просто остался в наследство от Владимира Путина, от предыдущего президента.
Ну и в газетах пишут, что это человек именно Путина.
Хотя Владимир Владимирович Путин, в общем, информирован и знает, и, в общем, как бы не был против. Так сказать,
ну, по крайней мере, его пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил и «Коммерсанту», что премьер-министр знает об отставке Лесина.
Так вот, источник напоминает, что президент дал понять, решение об участии в выборах 2012 года будет приниматься с учетом рейтинга его и премьера Владимира Путина. Лесин, курируя СМИ в Кремле, в значительной степени оставался человеком премьера, правда, это пишут ведомости. В конце концов, у Лесина довольно жестко стали требовать отчета о его поездках за границу. Последний конфликт по этому поводу произошел около 3 месяцев назад. В последнее время Лесин активно занимался проектами представления России за рубежом, утверждает источник ведомостей. Вообще у него был статус такого, давно был, между прочим, серого кардинала. Это отмечает депутат Единоросс Борис Резник.
Слушайте, сколько у нас в Кремле серых кардиналов развелось?
А сколько было в Лувре?
Домазаринился.
Да. С его именем связан ряд непопулярных инициатив, ну, например, скандальные в итоге отклоненные поправки депутата Роберта Шлегеля о внесудебном закрытии СМИ за клевету. Например,
газета «Коммерсант» обращает внимание вот на такой момент. Увольнение Лесина, во-первых, стало такой первой серьезной отставкой в администрации президента Медведева, а самое главное, впервые за последние 10 лет, когда у нас в такой довольно жесткие порядки, госчиновник такого уровня, высокого уровня, уволен с беспрецедентно жесткими формулировками, как несоблюдение этики поведения госслужащего и систематические дисциплинарные нарушения. Обычно-то и в Кремле, и в Белом доме, и в региональных администрациях все стараются обделывать без особого шума. Ну там, по собственному желанию, или еще одна...
Переходом на другую работу.
Да, известны нам хорошо эти стандартные формулировки. Что за ними скрывается, часто мы так никогда и не узнаем. А вот тут выплыло наружу, видимо, вот как-то допек советник своего президента.
Советовал, стал быть, таким образом.
А одной из причин, тот же «Коммерсант» пишет, отставки, причем, как считают участники рынка, не основной, могли стать ситуации, которая развивается вокруг холдинга «Национальная медиагруппа». По данным, по информации «Коммерсанта», еще летом Михаил Лесин стал одним из кураторов новой концепции двух телеканалов «Национальной медиагруппы» «Пятого» и «РЕН-ТВ».
А мы рассказывали около месяца назад об этой шумной истории, что, возможно, и изменится формат вещания, и... Замечательный РЕН-ТВ чуть ли не лишится своих новостей аналитических программ. То есть и тут рука Лесина.
Ну, думаю, что насчет аналитических программ может быть. А вот собеседник «Коммерсанта» утверждает, что именно по его инициативе было создано подразделение Национальной медиагруппы ТВ, которое стало управлять этими активами телевизионными. Это же главные активы. Что там новости какие-то? Новости — это ерунда. Активы. Источник «Коммерсанта» утверждает, что именно Михаил Лесин пригласил в качестве неофициального разработчика концепции НМГ-ТВ бывшего президента СТС-медиа Александра Однянского. Правда, отвечая на вопрос «Коммерсанта» о том, связана ли отставка Лесина с должности советника президента с его вовлеченностью в дела НМГ-ТВ, и господин Роднянский, гендиректор этой самой НМГ-ТВ Владимир Хунумян, заявили, что не будут это комментировать. Ну, в общем, дело сложное. Человек занимался бизнесом, параллельно работая в администрации президента.
Получается, что ссор из избы все-таки высыпался. Может быть, и намеренно.
Сознательно. И газета «Коммерсант» это подчеркивает, что, скорее всего, жесткие формулировки были согласованы непосредственно с самим президентом. Без его ведома, я думаю, ни один бы кремлевский чиновник не решился на подобное.
Ну да, и если прецедент создан, может быть, это только начало или случай, вот в чем вопрос.
Ну еще, для самого Лесина президентское решение, как пишет тот же «Коммерс», стало полной неожиданностью, во всяком случае, поздно вечером во вторник и вчера, после того, как заявление кремлевских представителей было обнародовано, Лесин не стал делать никаких развернутых заявлений. На просьбу прокомментировать столь жесткие обвинения в свой адрес Лесин заявил, цитирую: «Я не могу ничего комментировать, поскольку связан обязательствами и не имею морального права их нарушать». Впрочем, как стало известно в газете, никаких ни устных, ни письменных порицаний за время своей работы в должности советника президента Медведева господин Лесин не получал. Вернемся к газетам и к другим темам через минуту.
Развернитесь, пожалуйста.
Где?
Там. Реклама.
Один мальчик на Новый год никогда не получал подарков. И тогда он решил поехать на Северный полюс к Деду Морозу. И по дороге заблудился.
А зачем на Северный полюс? Нужно было на почту идти. Я письма и подарки от Деда Мороза получаю на почте.
Закажите для своего ребенка письмо и подарок от Деда Мороза в любом почтовом отделении.
Почта России.
19 ноября в Сокольниках форум All Over IP. Обеспечение безопасности объектов, компаний, городов. Встреча с поставщиками оборудования. Подробности на сайте alloverip.ru и по телефону в Москве 787-8814. 787-8814.
Здоровое сердце. Вот результат приема панангина. Ведь панангин содержит калий и магний. Калий снижает риск инсульта на 40%, а магний уменьшает риск инфаркта в 2 раза. Это клинически доказано. Панангин насыщает сердце калием и магнием, питает и укрепляет сердечную мышцу. Панангин – питание для сердца. Отпускается без рецепта. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Программа «Большой дозор». Совместный проект радио «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». В прямом эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Ключевые фигуры политики и бизнеса обсуждают основные события в стране и мире. Бизнес и власть. Экономика и гражданское общество. Политические риски и защита интеллектуальной собственности. Международные отношения и промышленная политика. Узнайте мнение профессионалов. Каждый четверг после 21 часа.
Наша чрезвычайная признательность и благодарность всем рекламодателям на «Эхе». Вместе мы можем многое.
9.26, возвращаемся к газетам.
Вот новый разворот. Обзор прессы представляет журнал «Империя духа».
Подписка заканчивается в декабре. Не опоздайте.
Продолжаем, Лев.
Я не знаю, жил ли господин Лесин на Рублевке, но вот газета «Аргументы и факты» в рубрике «Главная история», так сказать, вот здесь есть рублевские тайны. Рублево-Успенское шоссе, в народе просто Рублевка, известно как место обитания самых богатых россиян, здесь же расположена резиденция президента и премьера. Можно подумать, что Рублевка – детище нового времени, на самом деле это не так. Вот что таит прошлое самого престижного пригорода Москвы? Ну, собственно, газета на 14-й полосе открывает тут некие тайны.
Неужели там еще до революции русские промышленники жили?
Там и после революции жили красные
промышленники.
Бари, да. Лакей отвечал, их сиятельство нынче на заседании совнаркома. Такое тоже было в постреволюционные времена. А вот «Аргументы недели» пишут, продолжая, может быть, тему, так сказать, вот подковерных кремлевских игр. А в стране запахло новой масштабной приватизацией, появились первые признаки предстоящей борьбы за огромную российскую собственность. Американская информационно-аналитическая компания «Stratfor» опубликовала...
Которая, как говорят, близка к ЦРУ.
Да, с громким названием «Кремлевские войны». Его суть в том, что мировой экономический кризис породил во властных структурах некую новую силу, ее носители, но их хотят провести в стране решительные экономические преобразования. Руководит ей группа гражданских юристов и технократов, включая президента, господина Кудрина и господина Грефа. В отличие от термина «силовики», их называют цивиликами, что значит «гражданские». Цивилики бросают вызов силовикам.
Ну а как англоязычные аналитики могли еще это назвать?
Это аргументы...
Гражданюки, я предлагаю такой вариант.
По поводу всяких заговоров, предположений, сегодня в «Московской правде» я обнаружил любопытную версию по поводу истории с транспортным налогом, которую мы тут неоднократно с вами на этой неделе обсуждали. Почему такая история произошла загадочная? Вот версия от «Московской правды». Якобы никто изначально и не планировал поднимать этот транспортный налог. И все, что мы видели, это была инсценировка для того, чтобы показать, что власть якобы заботится о народе.
По-моему, слишком сложно. Показали, что...
Наоборот, очень просто.
Плохо работает.
Кремль подставил депутатов, на которых плевать. Он хотел, я думаю, и никого там в грош не ценит из администрации. Понятно, что они все голосуют так, как им указывают на Старой площади или в Кремле. Я думаю, там другие варианты невозможны. Это, наоборот, технологически очень просто. Но получилось красиво. Кремль – защитник интересов народа.
Ну, а депутаты предстали в известном свете, как могут они предстать, как сегодня сообщает «Комсомольская правда», что депутаты приравняли одеколон к пиву, то есть к слабоалкогольным напиткам. Мало того, одеколон еще, кроме всего прочего, стеклоочистители и стеклоомыватели. Раньше они принадлежали к категории крепкого алкоголя, теперь, видимо, будут принадлежать к категории алкоголя слабого.
То есть у нас теперь и одеколоны разбавляют.
В аптеках есть настойки всякие еще.
Ну, об этом тоже идет речь. В общем, там такая сложная процедура внесения изменений в уже в действующий закон.
В алкоголизацию страны.
Спасибо. Это был обзор прессы в утреннем развороте. К сообщениям на экономической тему мы вернемся в 10 часов 45 минут.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Программу представляет компания «Лукойл». Ваш автомобиль способен на большее. Новое топливо премиум класса «Экто Плюс» от «Лукойл», мощь которая убеждает.
9:36. Сан Саныч с нами сегодня заочно из далекого Лондона, но все равно вы можете ему задавать свои вопросы. Номер СМС +7 985 907 45 45. Курьерской почты мы все это перешлем в Великобританию. Сан Саныч, доброе утро.
Здравствуйте. Тут раннее лондонское утро, над городом туман, вроде как все знаем, что так полагается.
А на дорогах...
Полседьмого, да?
А на дорогах пробки уже?
Дело в том, что как раз вот осталось последние полчаса, и яростные лондонцы проникают в центр. Дело в том, что в центр въезд платный, но платный он не круглые сутки, а только с 7 до 22.
То есть во время наиболее оживленного трафика.
Конечно. Поэтому хитрые товарищи, тут вообще очень оживленно, так все стараются приехать пораньше и занять тут место. И, причем это заметно. Машина, ну, пораньше приехать.
Интересно, а что они потом делают? Ну, вот работа, скажем, в 9 начинается, в 7 они уже там.
Ты знаешь, наверное, едят овсянку, я не знаю. Вот об этом я тебе доложу.
Porridge.
Они работают на несколько часов больше специально, чтобы сэкономить несколько фунтов на парковке.
Несколько, а 6 фунтов, чтобы было понятно. Это, в общем-то, большие деньги.
Рублей 250, по-моему.
Да.
Ну, что-то вроде этого. Порядок цифр. Скажи, Сан Саныч, что тебя занесло в Лондон?
Ну, меня занесло, я теперь гламурный журналист практически стал. Сюда собралось около 2000 журналистов с разных концов земного шара. Сюда собрались такие всякие VIP-персоны.
На девчонок поглазеть.
Да, сегодня состоится большое представление нового календаря Пирелли. В 1964 году здесь, именно в Лондоне, первый раз состоялось это мероприятие. И что интересно, если в первых календарях еще были тракторы, мотороллеры, автомобили...
Кому они нужны, господи?
Вот, то за последние годы их практически не стало. И что интересно, все равно все звезды, топ-модели и актрисы, ну даже вот Софи Лорен несколько лет тому назад не отказалась поучаствовать в съемках календаря Пирелли. Причем все время на это дело подписывают очень хороших фотографов. Ну, об этом я вам как-то расскажу более подробно завтра.
Когда посмотришь.
Когда посмотрю.
И насладишься.
Нам хорошо бы наглядно. Дают вот, вообще экземпляр.
Наглядно. На сайте «Эхо Москвы» по приезду картинки будут. Специально для моих слушателей из Москвы. Еще один маленький...
От имени всех слушателей мужеского пола мы приносим тебе нашу искреннюю благодарность, Сан.
Девушкам смотреть и завидовать.
Да. А вот интересно, в Лондоне, ну, две достопримечательности такого городского движения Лондона, это, соответственно, даблдекеры, двухэтажные красные автобусы, и такси. По идее, раньше они были черные, сейчас они все стали разноцветные, но в Лондоне меняется парк. Автобусы остаются двухэтажные, но они становятся гибридные. То есть тут борьба за экологию началась очень...
То есть частично троллейбусы?
Частично троллейбусы, да. И заметны тихие, и такие новенькие уже все. А вот такси черные исчезают, и такси разноцветные. То под газетку разрисуют, то под какую-то рекламку. То есть все меньше и меньше черных такси. И вот вчера как раз разговаривали, я говорю, что очень тихие машины. Да, говорит, очень зажали по нормам. Тут вот у нас специальные шины, то есть фирма Dunlop даже сделала шины для лондонских такси, так и вот, которые очень долго ходят с одной стороны, с другой стороны они очень экономичные.
Но у них только расцветка у этих машин изменилась, или модель тоже, вот эти знаменитые большие лондонские...
Кэбы.
Изменились лондонские кэбы. На дорогах есть еще и старые, конечно, машины, но их меньше. Вот сейчас появилась уже новая модель, очень интересная, она такая, более современная, округлая, крыша стала повыше.
Еще выше?
Ну, в общем, да. Не знаю.
Потому что и в старом кэбе было очень удобно, если не считать систему запирания двери изнутри, когда приходилось ее там тянуть на себя.
Сергей из Тюмени спрашивает, каких машин больше всего на улицах Лондона, если, конечно, можно на глаз определить?
Дело в том, что...
Жигули.
Вы знаете, вы будете смеяться, Ниву видел. По дороге из Хитрова видел Ниву.
Это наш русский посол ехал.
Вот, нет, здесь в свое время продавали до 20 тысяч машин в год.
А Нива с правым рулем?
С правым.
С ума сойти, Нива
с правым. С правым, и сказать, что вот какой-то доминирует марка автомобилей, нет. Так, это сплошной космополитизм. Все есть. И Peugeot, и Renault, и свои Vauxhall. И, кстати, Range Rover, большие машины есть. Ну, может быть, 600-х Мерседесов не встречается. Все-таки тесный город Лондон.
Ну вот, например, в Японии, Сан Саныч, что меня поразило, так это то, что модели, во-первых, неизвестные у нас вообще абсолютно. Ну, смотришь на улице. Во-вторых, большинство машин формата Аки, там, не знаю, Nissan Micra, вот такого вот размера. Очень редко попадается что-то большое. Может быть, вот в этом смысле что-то интересное?
Вот, Алексей, здесь это хороший вопрос. Вот, кстати, что бросается в глаза вот сегодня? Я, прежде чем выйти в эфир, буквально на 10 минут выскочил, посмотрел по округе, а живу практически в центре, недалеко от гайд-парка. Много маленьких электрических машинок. Дело в том, что в Лондоне мэр, типа нашего Юрия Михайловича, очень ратует за электрические автомобильчики. И если вы купили маленький, ну вот Тинки я тут видел несколько машин, если вы купили маленький этот автомобиль, вы бесплатно въезжаете в центр, бесплатно паркуетесь, но больше того, вы бесплатно подключаетесь к специальной розетке на весь день.
То есть грамотная система или год?
Да, и электричество, которое вы получаете в течение рабочего дня, оно для вас бесплатно.
Алексей из Перми благодарит, Сан Саныч, тебя. Купил Кейрон, очень-очень-очень доволен. Три раза аж повторил. Спрашивает Роман из Санкт-Петербурга, насколько я понимаю, Volkswagen B5, бензин или турбодизель?
Все-таки я бы посоветовал турбодизель. На сегодняшний день это наиболее будет удачная покупка. Почему? Потому что уж очень хороший двигатель, надежный, с большим-большим ресурсом.
Среднестатистический, извиняюсь за проблемы с дикцией, вопрос от Миши. Mitsubishi Lancer или Ford Focus?
Ну, все-таки Ford Focus, конечно. Стоимость владения ниже. И мне, скажем, по материалам отделки нравится, и как едет Ford, больше нравится, чем 10-й Lancer.
Большой вопрос от Николая из Московской области. Какова эксплуатационная надежность SsangYong Rexton с системой полного привода TOT при эксплуатации в условиях плохих дорог? И это не все. Что надежнее в люксовых комплектациях, Rexton 1 или Rexton 2? Ну и есть ли альтернатива по цене?
Это тема диссертации практически.
Я могу сказать, что ресурс автомобилей SsangYong Rexton 2, как заявлено было в свое время еще производителем, до 300 тысяч километров. При условии, что соотношение дорога вне дорога 40 на 60. То есть 40% он используется на бездорожье. Но дело в том, что SsangYong вполне спокойно переносит работу действительно на бездорожье. Его можно эксплуатировать ежедневно на дорогах с плохим покрытием. И, ну, без покрытия, понятно, что если в грязной жиже, там, в лесовозных колеях, конечно, все-таки это современные автомобили, не очень они. Ну, то есть они выживут, но им нужно будет большой объем сервисных работ.
Сан Саныч, напоследок, учитывая то, где ты находишься, совет, ну или пожелание скорее от Алексея, пропустить стаканчик с ведущим Top Gear Кларксоном.
Доброго Эля.
Да, ну, я думаю, что здесь будут ведущие Top Gear, насколько я знаю, по тем предыдущим посещением таких презентаций.
Они же мужчины.
Присутствуют, и всегда у них...
Хорошо, Сан Саныч, удачного тебе сегодня знакомства с девушками календаря Пирелли. Счастливо, до завтра.
Программа представлена компанией «Лукойл». Новое топливо премиум-класса «Экто Плюс» от «Лукойл». Увеличение мощности, уменьшение износа двигателя, снижение выброса СО2, уменьшение потребления топлива. «Экто Плюс» от «Лукойл». Мощь, которая убеждает.
Без четверти 10 в столице. На эхе краткие новости. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. В связи с убийством в Москве антифашиста Ивана Хуторского правозащитники обращаются к активистам антифашистского движения с просьбой отказаться от силовых акций возмездия. Напомню, антифашисты взяли на себя ответственность за нападение на офис прокремлевской молодежной организации «Россия молодая». Правозащитники заявляют, что таким образом невозможно остановить политический террор. Все подробности в информационной программе «Эхо» в 10 часов. Обвинение в попытке мошенничества при реконструкции гостиницы «Москва» предъявлено бизнесмену Виталию Гагохе. Как отметили в пресс-службе Следственного комитета, обвинение предъявлено заочно, так как Гагохе сейчас находится за границей. Бизнесмен объявлен в розыск. По материалам следствия, в результате действий Гагохе столичному правительству был нанесен ущерб на сумму 87,5 миллионов долларов, передает «Интерфакс». А у Министерства культуры есть вопросы к правительству Санкт-Петербурга по поводу строительства в северной столице небоскреба «Охта-центра». Об этом в интервью российской газете заявил министр культуры Александр Авдеев. По его словам, претензий к «Газпрому» у министерства нет, а вот правительство Петербурга, по мнению министра, приняло юридически неверное решение. Авдеев добавил, что ожидает выводов прокуратуры с правовой оценкой действий правительства города. Авдеев отметил, что, цитирую, часто вопросы сохранения культурного наследия вступают в противоречие с местными хозяйственными интересами, не говоря уже про некие алчные мотивы. Конец цитаты. И о погоде в Москве: около 1 градуса тепла. Сейчас в нашем городе до плюс 3. Ожидается днем облачно, местами пройдут дождь и снег. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
3, 2, 1. Реклама.
Для обогащения души и разума читайте роман Александра Потемкина «Кабала». Спрашивайте книгу в магазинах города или заказывайте по телефону в Москве 611-03-39. Доставка бесплатная.
Каждая черепаха знает, что мобильный интернет – это очень медленно. Не будь черепахой в интернете. Подключись к скоростному мобильному интернету Skylink. Не устроит качество, вернем деньги. Подробности на сайте skylink.ru или по телефону 973-33-33. Skylink. Играй главную роль.
Вы ушиблись? Боли в мышцах? Проблемы с суставами?
Долгит вернет вам радость движения. Препарат Долгит снимает воспаление в мышцах и суставах.
Долгит непременно должен быть в вашей семейной аптечке. В форме геля он разрешен к применению даже у детей от года и быстро поможет при ушибах и растяжениях.
Боль, артрит, радикулит — в помощь крем и гель Долгит.
Сделано в Германии. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
Долгит. Спрашивайте в аптеках.
Внимание! Анатолий Кролл представляет «Джаз Престиж. Москва, Нью-Йорк, Париж». Незабываемое путешествие в мир джаза. Уникальный скрипичный ансамбль «Violin Jazz Project. Россия, Франция» с участием Фредерика Нореля, Феликса Лахути, Федора Левинштейна, а также Валерий Гроховский, США, Сергей Манукян, Россия. Информационная поддержка «Эхо Москвы». Ждем вас 27 ноября в Политехническом. Звоните 623-69-16.
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на эхе. 959-0551.
Разворот. Болельщики, вперед. Плюс 7-985-970-45-45, номер СМС и телефон прямого эфира, по которому мы сейчас вместе с вами поговорим о том, заслуженно ли сборная России не попала на чемпионат мира по футболу. 3-6-3-3-6-5-9. Я думаю, что
какие варианты ответа?
Болельщики все, конечно, смотрели сегодня ночью этот матч, поэтому пересказывать мы не будем. Результат 1-0 в пользу Словении, и все, словенцы едут в ЮАР, а мы возвращаемся домой. Где остаемся? 363-3659. Буквально вот через минуту, через полминуты снимем телефонную трубку. А пока такая смс-ка политического свойства от Николая. Как вам вчерашняя победа Путина над Медведевым? Победа у нас там, где Путин. Ну, действительно, можно какие-то совпадения найти. Пришел Владимир Владимирович на домашний матч со словенцами. Мы выиграли. Медведев был лично на двух матчах против Германии здесь и против Словении там. И мы проиграли.
Ну, еще тут привязывают не только к политике, коллегу Гусева клеймят нехорошими словами.
Много всяких народных примет. Кстати, у Медведева и Путина немножко разное отношение к игре и к игрокам. Объясню, что имею в виду. Вчера, и нам, кстати, анонсировали кремлевские чиновники, что Медведев летит в Марибор для того, чтобы поддержать наших футболистов. Да, он был на трибуне. После этого, кстати, он сказал несколько слов, что да, как и все болельщики, разочарован, но и бывают неудачи. Однако...
Добавил, что мы еще победим.
Ничего не сообщается о том, чтобы он лично пообщался с игроками, поддержал их или утешил, чтобы он там позвонил или лично пообщался с тренером Гусом Хиддингом. Ничего не было. Похоже, он разочарованный, просто с трибуны развернулся, в самолет сел и улетел. А Владимир Владимирович иногда ведет себя по-другому. Ну, можно вспомнить тот громкий проигрыш нашей сборной украинцам в 99-м
ничья
году.
Ничья там была, Володь, ничья.
Ну, которая фактически оказалась проигрышем.
Да.
После этого матча, как вспоминают, Владимир Владимирович пошел в раздевалку утешать наших футболистов. Ну, какие-то слова для них нашел.
Ну, единственная разница, могу сказать, что тот матч наша команда провела боевито, здорово, и проиграла благодаря... Ну, такое бывает раз, наверное, в 100 лет, когда, помните, Филимонов забросил мяч,
да,
собственно, в ворот.
Вот. Незабываемые
но
моменты.
Вот, после такой игры можно было утешать. Весь вопрос, стоило ли утешать после этой игры. Кого утешать?
Были ли они достойны этого,
да,
утешения?
Вот, ну, я в данном случае не о президенте говорю, как вы понимаете, я говорю о команде.
Доброе утро. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Владимир, Москва. Я вот сразу хотел как-то не то чтобы успокоить всех, а пожалеть наших ребят и сказать, что тяжелейший сезон. И в первом матче, когда они выиграли, было видно, что Аршавин рвал...
Дорогой Владимир, когда у нас были легкие сезоны?
Нет, а
простой
дело
жизни
это...
не бывает, она всегда одинаковая.
Да нет, дело не в том, что он там трудный, не трудный, а в том, что он закончился. Закончился, и все силы отданы.
И на Багамы.
Аршавин рвал жилы в прошлом матче. Ничего не мог сделать, нечем играть.
А вчера и пустышкой был на поле.
Да, в первый матч
потому
тоже,
что нечем еще больше. Выставили бы его сейчас через неделю, они вообще там 0-5 улетели.
Владимир, у меня просьба. Давайте глобально посмотрим. Мы заслуженно не попали в ЮАР?
Да.
То есть заслуженно?
Заслуженно. Нам на чемпионате...
Уровень еще не тот.
С таким уровнем пока делать нечего, к сожалению.
Спасибо вам большое,
Владимир. Ну вот
Владимир.
Тут я с Владимиром не соглашусь. Кстати, вы можете не согласиться и со мной.
Давайте.
Значит, если вы считаете, что мы заслуженно не попали на чемпионат мира, то набирайте номер 660-0664. Если считаете, что мы незаслуженно...
То есть мы должны были попасть в финал, но вот не повезло.
Не повезло, да. 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Я в данном случае скажу, что я не согласен с тем, что нам нечего делать в Южной Африке. Вы вспомните историю с попаданием на чемпионат Европы. Понимаете, нынешнее состояние команды...
Дурачком почти пробились.
Пробились, да, но играли не дурачком. И, кстати говоря, именно там родилась новая сборная, за что чемпионату Европы можно сказать
мы сейчас
спасибо.
Эту новую сборную и имеем, и вот ее результаты.
Ну, в данном
и
случае,
результаты, и игра.
В данном случае это результат вот этих матчей стыковых, а отборочный цикл наша команда очень прилично провела.
СМСки. Ура словенцам, поставили они кучку зажравшихся миллионеров, вот пишет Сергей.
Начинается опять это тоже
самое. Дмитрий
из
Челябинска. А, я же говорил, не умеют они играть в футбол. Сборную распустить. Смотрел футбол как обращение к федеральному собранию, без эмоций, хотя в обоих случаях хотелось чуда.
Вот Наташа из Бишкека в печали, переживает.
Спасибо вам, Наташа, что хотя бы издалека переживаете. Браво Словении, пишет Роман. Молодцы, отлично играли. Наши, видно было, что не хотят играть. Насчет наших я бы отчасти согласился, а по поводу словенцев категорически не согласен. Да, они победили, но какую-то великолепную выдающуюся игру они, на мой взгляд, не показали. Команда средненькая.
Нет, они играли очень старательно, мощно, сильно, цепко. Но это все... к футболу имеет прямое отношение, но это не объединяет весь футбол.
Доброе утро. Ой, сорвался звоночек, а мы еще попробуем. Доброе утро, вы в прямом эфире. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я звоню из глубокой провинции, мне 65 лет.
Мы рады каждому
я
звонку.
Я любитель футбола.
Как вас зовут?
Таисия Ивановна.
Таисия Ивановна, заслуженно мы пролетели?
Вы знаете, заслуженно. И вообще у меня такое чувство, что команда совершенно не может сыгранно играть. Не может. Вот мечется и больше ничего.
Но были ведь какие-то проблески у нас. Я не имею в виду вчерашний матч, а в целом отборочный цикл. Показывали же хорошую командную игру, Таисия Ивановна?
Вот мне кажется, все-таки вот такие огромные деньги вкладываются во все это, да?
Угу.
Но они себя абсолютно не оправдывают.
Татьяна, ну при чем тут деньги? Объясните, пожалуйста.
Ну как при чем? Ну как? Интересно. Тренера покупаем, то все, все, то.
Ну что, не надо?
Созданы все условия.
Давайте мы с вами Таисия Ивановна будем тренировать за бесплатно.
Спасибо большое.
Или вот с Владимиром Викторовичем пойдем потренируем. Мы вообще, я готов бесплатно. Но это же не профессионализм. Мы наняли нормального тренера. Почему наша страна большая не может позволить себе нормального, очень хорошего тренера? Если у нас таких нет. Ну, при Петре Первом же приглашали специалистов из-за рубежа. Ну,
показывает, что нет, о чем говорит Таисия Ивановна, о том, что нет отдачи.
Ну, как нет, когда есть? Мы третье место заняли на чемпионате Европы, впервые за 20 лет вышли из группы хотя бы
на каком-то соревновании. Давай посмотрим на чуть иначе, что это была случайность.
Ну, случайно нельзя выйти из...
Можно. Греки. Извините, дурачки дурачками, я про сборную, а стали чемпионами
в свое время. Ты считаешь, что это случайность?
Конечно, случайно. Ну,
конечно,
команда была плохая. Команда плохая. А наши показали хорошую игру. Был такой всплеск, и все закончилось. Это все, на что их хватило. Возможно. Кстати, тут нашли виноватого, что мы не едем в Африку. Алексей, это же вы хотели, чтобы в первом матче было 2-1.
Да,
вот мы и влетели по полной.
Хотел. Я, честно говоря, думал, что последние 15 минут – это исключение. И что играть наши будут как в середине.
Сейчас
первого
мы прервемся,
тайма.
А потом вместо прогноза погоды продолжим говорить о футболе.
Вот новый разворот.
Ну что, реклама?
ОАО «Бинбанк». Есть три причины, по которым вкладчики доверяют свои сбережения «Бинбанку». Первая – доходность вкладов впечатляет. Вторая – вклады до 700 тысяч рублей в «Бинбанке» застрахованы государством. И третья – «Бинбанк» постоянно устраивает для своих вкладчиков приятные сюрпризы. Например, дает шанс выиграть денежные призы.
Открой вклад «Что, где, когда» в «Бинбанке». Подробнее по телефону 755-5075.
19 ноября в Сокольниках форум All Over IP. Обеспечение безопасности объектов, компаний, городов. Встреча с поставщиками оборудования. Подробности на сайте alloverip.ru и по телефону в Москве 787-8814. 787-8814.
20 ноября в Центральном дворце культуры железнодорожников пройдет третий тур конкурсной игры «Лига РЖД». Начало в 19:00. Вход по пригласительным билетам. Генеральный спонсор – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
Читайте в еженедельном выпуске. На смену капитализму придет новый общественный строй. Какой? «Жена против любовницы. Тактика ведения боя». «Комсомольская правда». Газета, которую читают все. В продаже с 19 ноября.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
И продолжает работать наш телефон 363-3659. Доброе утро. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Иван, город Екатеринбург.
Ну что, заслужили мы такое, Иван?
Я думаю, нет, просто не повезло. Не повезло с двумя удалениями, не повезло вот с этим мячом, который залетел от пятки одного из игроков.
А с другой стороны, нам ведь и везло, если бы от коленки Игнашевича мячик попал в самом начале первого тайма не в штангу, а в ворота, все кончилось бы гораздо раньше.
Один вышел с линии штрафной, он же бил по воротам и прицеливался полторы минуты стоя.
Угу.
Были моменты, не забили. Понимаете, так игра развивалась, что не забили в этом, забили бы в другом. Залетел бы все равно хоть один. Мы не забили. Вот в чем вопрос.
Так, ну да, согласен. Но хорошо играли. Все равно хорошо играли.
Вам понравилось?
Мне понравилось. В общем, понравилось. Последняя игра, может, показалась чуть хуже.
Угу.
А так, в общем, игра была очень хорошая.
Спасибо.
Вот я с Иваном
спасибо,
соглашусь. На протяжении отборочного цикла качественный футбол. Даже в матче, в котором мы проиграли Германию, мы показывали очень качественный футбол. Новое лицо сборной. Мое мнение. А вот конкретно...
Чем это новое лицо отличалось от лица позапрошлого лета, когда мы третье место заняли? Что там изменилось?
Нет, ну вот оно новое, собственно говоря, на чемпионате.
Ну, то есть это новое уже не первого года свежести.
Ну если нет.
Ты это имеешь в виду?
Имею, да. Если хорошее, зачем это менять? Согласись.
А Роман пишет: хорошо, что не поехали на чемпионат мира. С такой игрой там нам делать нечего. Еще несколько ваших смс-ок. Я же говорил, что не умеют играть в футбол. Я в печали. Поражение сборной подстроено, это подстава. Наши футболисты хорошо бегают и дерутся, но забивать не умеют, пишет Алекс. великой России, едва поднявшаяся с колен, поставлена в позу зю, еще более великой и страшной Словении, пишет Виктор. Не может быть футбола в стране, где 9 месяцев зимы. Так что все нормально, заключает Стас. И итоги голосования.
Итоги голосования. 79% считают, что мы справедливо не попали на чемпионат.
Заслужили.
Мира. Заслужили. И 21% считают, что нет. Ну, иначе все-таки какой-то прогноз погоды. В Мариборе 0-1.
Это не все. С футболом мы не прощаемся, потому что примерно через полчаса обсудим с вами судьбу Гуса Хиддинга. Хотим ли мы, чтобы он и дальше оставался главным тренером нашей футбольной сборной?
Разворот.
Здесь 07 в Москве. Еще раз здравствуйте. Второй час нашего утреннего разворота. Владимир Варфоломеев и Алексей Усин в этой студии.
Доброе утро.
Ну и сегодня, естественно, проведем некоторое обозрение российской деловой прессы. Для этого специально в студию придет Лев Гулько. Ближе к концу часа почувствуем себя Виталием Леонтьевичем Мутко. Будем ли продлевать мы контракт
уже нет.
С Гусом Хиддингом?
Он же ушел из РФС.
Пока не ушел, еще пару дней. Ну или тем, кто его заменит.
Кстати, Хиддинга разоблачил наш слушатель Андрей. Он пишет, что тренер наш английский шпион на самом деле.
Ну и японский тоже. 37-й год возвращается. Ну и, наконец, через несколько минут поговорим о добре с кулаками. А в какой связи, узнаете.
Реклама.
Вот банкомат Ситибанка. В нем вы снимаете деньги бесплатно. А вот банкомат не вашего банка, в котором опять, как клиент Ситибанка, вы снимаете деньги бесплатно. А вот банкомат, например, на Шри-Ланке. В нем, как в банкомате не вашего банка, и как в банкомате любом Ситибанка, вы снимаете деньги бесплатно.
Станьте клиентом Ситиголд и снимайте деньги в банкоматах любых банков бесплатно. Звоните 8 800 700 ровно 9191. Услуга доступна при среднемесячном балансе от 1 300 000 рублей. За УКБ Ситибанк.
Сэкономить прилично. Лично и практично вдвойне. Европейская кровля по российской цене.
Выбирайте «Шинглас» от компании «Технониколь». Звони бесплатно 8 800 200 0565.
Читайте в еженедельном выпуске. На смену капитализму придет новый общественный строй. Какой? «Жена против любовницы. Тактика ведения боя». «Комсомольская правда». Газета, которую читают все. В продаже с 19 ноября.
Здравствуйте, я Татьяна Тарасова. У меня есть секреты, как обеспечить спортивное долголетие своим ученикам. Но как обеспечить долголетие себе и своим близким?
Новый комплекс «Пептид-Био» – это пептидные биорегуляторы, способствующие реставрации ваших органов на клеточном уровне. Горячая линия 8 800 ровно 1502. 8 800 ровно 1502. 5-0-2. Сайт peptidbio.ru. Спрашивайте PeptidBio в аптеках. Не является лекарством.
PeptidBio. Секрет вашего долголетия.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне, что правильно, в пятницу с 9 до 13 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне. Но, друзья мои, «Эхо Москвы» можно слушать и на УКВ 7382. Профилактика, она всем профилактика.
Разворот.
Возвращаемся к настоящей войне, которая развернулась на московских улицах и была спровоцирована убийством одного из лидеров движения «Антифа». Ивана Хуторского, который был убит несколько дней назад. Так вот, его соратники напали на офис России «Молодой» в Волховском переулке. То есть война продолжается, ответ адекватный и ответ примерно теми же средствами, какими действовали и, соответственно, те, кто покушался на жизнь Ивана Хуторского. Кстати говоря, не в первый уже раз, а четвертое покушение на него было. Так вот, как сегодня пишет «Коммерсант», атака на офис России «Молодой» началась без 15:09 вечера. Бутылки, куски арматуры полетели в окна, раздалось улюлюканье. И затем нападавшие разбили стекла в двухэтажном здании, нанесли парочку ударов по припаркованному автомобилю и разбежались. Но румоловцы догнали одного из нападавших. Это оказался один из активистов «Антифа» по имени Максим. И его припроводили в Басманное ОВД. И, как газета пишет, ребята из «Антифа» собрались вечером на Цветном бульваре, почтить память убитого 16 ноября Ивана Хуторского. Желание отомстить возникло спонтанно, рассказал коммерсанту активист антифа по прозвищу Максо Дагама. Точно так же спонтанно кто-то вспомнил про Россию молодую, потому что ее лидер Максим Мищенко сотрудничает с нацистским движением «Русский образ», и затем людьми, за этими людьми мы много плохого знаем. Ну и вот так возникла спонтанно идея именно на офис румоусов совершить нападение. Ну а представители «Русского образа» по этому поводу заявили, что антифа в агонии, им просто надо было на кого-то напасть. И об этом сказал пресс-секретарь Евгений Валяев. Мы действительно поддерживаем господина Мищенко, когда он выступает против национальных диаспор. При этом легальная организация, которая не причастна ни к каким убийствам. Ну, в общем, это все детали. Сегодня же последовало и обращение правозащитников, которые, на наш взгляд, довольно-таки с новой и важной стороны позволяет посмотреть на произошедшее. В Москве пролилась кровь. Некоторые строки я процитирую. Вечером 16 ноября, но это вы уже знаете, 26-летний Иван Хуторской был убит. Мы считаем нападение убийства по политическим и идеологическим мотивам актами политического террора. Такие убийства, нападения, теракты стали почти привычными. Ответственность за многие из них, очевидно, лежит на нацистском подполье. Однако регулярность и безнаказанность этих преступлений наводит на мысль, что рядом с опьяненными российской демагогией подростками действуют опытные расчетливые профессионалы, провоцирующие уличную войну. Трудно отделаться от подозрений, что эти провокации нужны для оправдания полицейских репрессий против оппозиции, но это мы опустим. То, что выделено самими правозащитниками, я прочту. Мы требуем от властей сосредоточить усилия правоохранительных органов на борьбе с нацистским террористическим подпольем. И еще, что очень важно, мы призываем антифашистские движения, которые практически в одиночку противостоят коричневым, не поддавайтесь на провокации. Откажитесь от насилия. Не станьте разменной монетой в грязной игре. Ну, тут почти всех известных правозащитников. Вот последняя фраза, она на самом деле возможна и какой-то ключ или какое-то новое понимание ситуации нам дает.
Наш вопрос. Стоит ли в политической борьбе, на ваш взгляд, борьбе, принимающей крайние формы, отвечать насилием на насилие? Телефон прямого эфира 363-3659, номер для смс-сообщений плюс 7985-970-4545. Но прежде чем обратимся к вашим звонкам, я бы процитировал выдержки еще из двух заявлений. Одно от самих группировок антифашистов, а второе от организации «Россия молодая», чей офис пострадал во время того нападения. Движение «Россия молодая» одинаково осуждает и выступает против любых форм экстремизма, какой бы идеологии они ни прикрывали, дестабилизируя ситуацию в стране. Мы осуждаем зверские убийства, совершаемые как ультранационалистами-скинхедами, так и антифа-скинхедами. Мы призываем молодежь, попавшую под влияние этих экстремистских групп, одуматься, не давать себя обманывать и использовать политическим интриганам, прекратить бесполезные кровопролития, прям как гражданская война, и начать конструктивно отстаивать свои идеалы в правовом поле. А вот заявление антифашистов. Все здоровые силы в нашей стране должны остановить неонацизм. Если никто, кроме нас, не пытается остановить нацистов и тех, кто их покрывает, действовать будем мы любыми способами, так сочтем нужным. Вот так.
363-3659. Звоните нам и высказывайте свое мнение. Кстати говоря, предлагаем вам еще и проголосовать, кроме всего прочего. Итак, стоит ли в политической борьбе, принимающей крайние формы, отвечать насилием на насилие? Да, стоит. 660-0664. Нет, это недопустимо. 660-0665.
Если нас сейчас кто-то слушает из представителей самих этих группировок, как с одной, так с другой стороны, ваше мнение тоже было бы интересно в рамках закона. 363-3659. Доброе утро. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Мы вас слушаем. Как вас зовут?
Меня зовут Александр. Я из города Санкт-Петербурга.
Пожалуйста, Александр.
Я хотел сказать, что с моей точки зрения политический экстремизм — это такой инструмент, который имеет право на существование, но только в крайне радикальных, не радикальных, а в самых крайних условиях. Как их определить, когда наступают эти крайние условия? Я, откровенно говоря, сам затрудняюсь. Это что касается...
Так, может, не стоит крайним условиям потворствовать их наступлению? Если все будут друг друга убивать, то вот они и будут эти крайние условия, о которых вы говорите.
И волна будет все выше и выше, и накрывать все больше и больше людей.
Да, я совершенно с вами на самом деле согласен. И это вот второй такой аспект, к которому я бы хотел перейти. В данном случае, мне кажется, вы совершенно справедливо говорите о политическом экстремизме. Однако, предполагайте о том, что акт экстремизма совершают представители антифашистских движений...
Александр, я хотел бы вас поправить. Может быть, вы нас не совсем точно поняли.
Да, возможно.
Вообще, мы говорим именно об использовании насильственных методов, которые законодательство, наверное, может квалифицировать как политический экстремизм. Я пытаюсь выяснить, насилие в каких-то ситуациях допустимо или нет, как ответ.
Я думаю, что такие ситуации могут быть.
То есть допустимо, с вашей точки зрения?
В определенных ситуациях...
Вы не юлите, вы говорите прямо, как думаете.
Да.
Тем более мы ваши телефоны никуда не передаем, Александр. Спасибо.
Да нет, ничего страшного.
Ведь это ж не важно, кто забросал бутылками и арматурой офис румоловцев. Важно, что состоялся акт насилия. Пусть это какая-то другая организация, не антифа, предположим. Не важно. Важно, что это было насилие.
А это важно. Потому что если это... Они, собственно, не отрицают, что это антифа, то это было сделано в ответ на убийство их товарища.
Нет, ну в этом смысле важно. Но, может быть, это другое подразделение, какая-то другая организация. В ответ на убийство антифашиста некая организация напала на офис Румова. Румов, может, тоже тут ни при чем, понимаешь?
Разумеется. Никто юридически не подтвердил, что оно несет ответственность за гибель этого
об этом
молодого антифашиста. 363-3659. Давайте еще один звонок. Доброе утро. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро, Александр, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, я думаю, что я лично против того, чтобы экстремизм, волна вот эта развивалась с обеих сторон. Но объективно, если власть бездействует, если не работают правоохранительные органы, эти вещи не пресекаются, это будет нарастать. Причем уже вопрос другой, осознательно ли это поощряется, или же просто ничего не могут сделать.
Ну вы-то как сами считаете, сознательно или ничего не могут сделать?
И вот это я не могу сказать, понимаете, поскольку кому-то есть разное просто направление, вектора, скажем так.
Ну понятно, бог с ним. Тогда
давайте я чуть по-другому сформулирую вопрос, Александр. Какой из двух принципов вам ближе, не противление злу насилием или око за око?
Ну, мне лучше не противление злу насилием. И результаты, вот берем ту же Индию и так далее, они есть. Там есть примеры, когда добивались гораздо больше, именно используя этот принцип, как бы трудно это ни было.
Хорошо, спасибо. Давайте напомним про наше голосование.
Если вы считаете, что стоит в политической борьбе, принимающей порой крайние формы, отвечать насилием на насилие, набирайте номер 660-06-64. Если вы полагаете, что насилие недопустимо ни в каких случаях, 660-06-65.
Давайте послушаем рекламу.
Вот новый разворот.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама.
Для обогащения души и разума читайте роман Александра Потемкина «Кабала». Спрашивайте книгу в магазинах города или заказывайте по телефону в Москве 611-03-39. Доставка бесплатная.
Здоровое сердце. Вот результат приема панангина. Ведь панангин содержит калий и магний. Калий снижает риск инсульта на 40%, а магний уменьшает риск инфаркта в 2 раза. Это клинически доказано. Панангин насыщает сердце калием и магнием, питает и укрепляет сердечную мышцу. Панангин – питание для сердца. Отпускается без рецепта. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Программа «Большой дозор» – совместный проект радио «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». В прямом эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI ключевые фигуры политики и бизнеса обсуждают основные события в стране и мире. Бизнес и власть, экономика и гражданское общество, политические риски и защита интеллектуальной собственности, международные отношения и промышленная политика. Узнайте мнение профессионалов каждый четверг после 21 часа.
We'll be right back.
В 20-ю годовщину падения Берлинской стены Центр современного искусства «Винзавод» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации представляет уникальную выставку работ из коллекции Сильвестра Вержера. Впервые в России 38 произведений известных художников, выполненных на фрагментах разрушенной стены. Выставка открыта до 13 декабря. Подробности на сайте винзавод.ру.
Развернитесь, пожалуйста.
Есть часов 21 минута в Москве. Волжанин, Вадим из Волжского пишет. У нас били фашиков, помогло.
Иногда это может приносить какой-то позитивный результат, судя по этой смс.
Ну, а Виталий, смс, кстати говоря, можно отправлять на номер плюс 7-985-970-45-45. Виталий пишет, любые анти-что-то, антифа, анти-НДП и так далее, нуждаются в этом что-то, иначе они теряют смысл своего существования. Так может распуститься организация?
Мы не обсуждаем ни программные цели тех или иных организаций, ни их идеологию и взгляды на жизнь. Мы говорим о принципе. Это, между прочим, касается не только столкновений фашистов и антифашистов, а взять, например, наш Северный Кавказ. Там Дагестан или Ингушетия, где в какой-нибудь дом приходят люди в форме, утаскивают человека, он пропадает, потом находит его труп. Родственники или друзья идут и убивают других людей в форме.
Ну или наоборот,
речь идет
люди
о мести, речь идет о вендетте, как угодно. Мы говорим о том, можно ли насилием отвечать на насилие, приведет ли это к чему-нибудь хорошему. Владимир Гришин из Тулы пишет, давай не просто око за око, а два ока за одно и 10 зубов за зуб. Считает, что будет польза. 363-3659. Еще один важный аргумент, на который обратил внимание наш второй Александр, тот, что из Москвы. А вот что делать, когда система, государственная система обеспечения безопасности, правопорядка, она не работает? Когда не находит и не привлекает к ответственности тех, кто убивает и нападает? А как тогда пострадавшим, их близким, друзьям на это реагировать?
Ну, в данном случае, прости, убийство состоялось несколько дней назад. Это неудивительно, что не
просто
успели
это,
найти.
Просто это, Леша, не первое убийство представителей антифа. И почти ни в одном случае, если не ошибаюсь, преступники не были наказаны. Как им иначе реагировать? Наверное, они ждали. Надеялись, что государство их защитит или, по крайней мере, покарает виновных. Видимо, они разочаровались.
Нет, но если они знают, кто виновен, если они знают, и этот виновный не привлечен к суду и к ответственности, тогда в отношении этого виновного может быть возможны некие ответные меры. Но и они
говоришь.
Не знают, и они не знают, ни милиция, ни, они не могут найти. Или не хотят. Вот мы здесь опять в другую несколько сторону углубляемся. Если действительно есть виновный, все знают, что он виноват, а ему ничего, вот тогда гнев, по крайней мере, справедлив. Гнев, я не говорю насилие пока что. Потому что я против насилия тоже.
363-3659. Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я пенсионерка, мне 65 лет.
Как зовут вас, извините?
Меня зовут Инна.
Слушаем вас.
Вы знаете, вы разговариваете о высоких материях, о том, как правильно. К сожалению, мы живем не в правовом государстве. И поэтому требовать от жителей, от сограждан наших уважаемых действий в правовом поле бессмысленно.
А когда наши сограждане устраивают подобные расправы, и назовем это самосудом, они что, приближают всю нашу страну и наше общество к состоянию правового государства?
Конечно, не приближают. Но дело в том, что у нас отсутствует, как вы правильно сказали, вот та система, которая должна выстраивать правильные отношения в государстве.
И на ваш взгляд, это оправдывает их насильственные действия?
Конечно, оправдывает, потому что человек возмущен ситуацией, которая происходит. Это естественный выход, это неправильно, но это так, к сожалению. Вы понимаете, когда человек знает, что он не может воззвать к праву, к справедливости, он вынужден идти вот на такие шаги. Это ужасно, это скверно.
Слово «вынужден» я бы все-таки подверг сомнению, вы знаете.
Ну, вынужден, да, это, может быть, не совсем точно.
А где та грань? Где грань? Ну, хорошо, забросали они бутылками, я не знаю, арматуры. А или надо было убить пару человек?
Нет, вы понимаете, это должно...
Тогда проведите эту грань, если вы считаете, что это оправдано. Проведите ее, скажите, что можно, что нельзя, по-вашему.
Нет. Все было приведено давно в Ветхом Завете.
Нет, я не хочу вставать ни на одну, ни на другую сторону. Я хочу объяснить и хочу сама понять, когда это происходит, когда противоборство сил приходит вот в такое состояние, когда невозможно действовать в правовом поле. Вы понимаете, это не беда граждан, это беда государства.
Почему невозможно? Скажите, пожалуйста.
Потому что нет вот тех устоев, тех принципов государственных, которые бы регулировали вот эти отношения между людьми. Вы понимаете, нет...
Почему? Есть законодательство, по которому убивать нельзя.
Но вы же знаете, что это заповедь Божья.
Нет, это не заповедь. Уголовный кодекс предусматривает наказание за убийство.
А вы можете сказать, когда он действует? Старовойтова, Листьев, из московского комсомольца...
Дима Холодов.
Где же эта справедливость?
Ну хорошо, я вам назову Улов, Пальме, Кеннеди.
Спасибо.
Разные убийства есть, не всех убийц привлекают. Это
кстати,
не повод
вот
для того, чтобы убивать.
Те примеры, Инна, которые вы привели, ведь коллеги Димы Холодова из МК не пошли кого-то убивать, что-то крушить, так же, как и друзья и близкие Галины Старовойтовой.
Или
они занимаются расследованием,
да.
Они ищут виновных, они используют силовые методы. 363-3659 и ваши СМСки. Евгений Спензен цитирует строки из одной песни Юрия Шевчука. «Добро всегда без кулаков трясло культяшками». Классика. «Рано или поздно до силовых действий дойдет».
Уже
дошло. Нам хочется понять, как к этому следует относиться, дорогие мои. «Насилие допустимо лишь при самообороне», пишет нам Диана из Саратова. Но в случае вот московских историй, конечно, ни о какой самообороне речи не идет. Это было сделано там спустя сутки, например. Михаил из Омска пытается там разбираться в тонкостях политических взглядов разных организаций. Мне это сейчас совершенно неинтересно. Так же, как и то, что скинхеды антифа одного поля ягоды с точки зрения Сергея.
А вот видишь, какая аргументация. Мои деды воевали с фашизмом. Поддерживаю всех борцов с фашизмом, даже если это экстремисты. Юрий из Волгограда.
Алексис замечает. Если нет у нас публичных дискуссий, нет свободы слова, то политически активные люди уходят в подполье, а где подполье, там и экстремизм. Ну, то есть государство типа само провоцирует людей на это. Еще и таким способом, не только тем, что невозможно добиться правосудия.
Но не думаю, что на эту тему не может быть открытой политической дискуссии. На тему экстремизма, фашизма и так далее.
Где это она будет? В стенах Государственной Думы, на Первом-Втором канале? Где она будет?
Ну, ты называешь некие...
Я не некие, а те, которые формируют облик государства, извините.
Но они же не единственные.
Некоторые. Нет, а когда это обсуждают, извините, там 10 тысяч человек или 15, это как раз подполье, то самое и есть.
Но все-таки
это не в масштабах страны.
Аудитория, Леша, на которую мы вещаем, она несколько больше.
Доброе утро.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Борис Михайлович.
Оправдано ли насилие в ответ на насилие, Борис Михайлович?
Я бы хотел вспомнить изречение Канта. Когда исчезает справедливость, то не остается ничего, чтобы могло представлять ценность для жизни.
Это констатация факта, а ваше отношение к этому каково?
Конечно, плохо. Что тут говорить, однозначно плохо.
Но в вашей фразе чувствуется некое «но».
Но, да, но. Если на такое насилие смотреть... со стороны,
Борис Васильевич, у нас
15
мы получим
секунд. Большевичков очередных.
Ну, понимаете, вы берете на себя смелость судить, что имеет право на существование, а что нет.
Но у нас в разворотах мы всегда судим.
Да, правильно, да, да. Вот человек разграничивает, вот этих можно бить, а этих нельзя, правильно? А вопрос в том стоит, можно бить или нельзя вообще, в принципе. Ну, хотя, конечно, он сложный, он неоднозначный, он многопластовый такой вопрос.
Насилие недопустимо, нужно апеллировать к властям, так считает Сергей из Тюмени. Ну, а большинство наших слушателей заняло Сейчас узнаем, какую позицию. Я-то не в курсе пока.
Оно заняло позицию, значит, если первый у нас был вариант, считаете ли вы, ага, стоит ли отвечать насилием на насилие? 60% стоит.
То есть считают 40... это допустимым?
Да, 40 нет.
Око за око перевесило
непротивление злу насилия.
10:30, впереди новости, а затем возвращаемся к футболу и обсудим судьбу главного тренера нашей сборной Гуса Хиддинга.
Разворачивайтесь в марше!
Разворот!
10:35 в Москве. Мы некоторые изменения внесли в нашу программу.
Как это порой бывает в разворотах?
Ну, на то на разворот, чтобы разворачивать. Как вы сами понимаете, только что поступило сообщение о том, что Конституционный суд продлил мораторий на смертную казнь в России. И вот как раз это мы после новостей четверти часа экономических мы и обсудим.
Через 10 минут.
Примерно через 10 минут.
Тем более поступят подробности, мы сможем разобраться в этом сообщении и как-то более детально об этом с вами поговорить.
А сейчас я в нетерпении возвращаюсь к футболу.
Обещали, говорим о Хиддинге. После этого проигрышного матча со словенцами он подтвердил, что действительно с ним РФС ведет переговоры о том, чтобы продлить срок его контракта.
Более того, предлагали до матча с Германией даже. Ему новый контракт, он тогда взял паузу, и у него сейчас
осторожный, есть... хитрый Гус Хиддинг.
Ну, на самом деле он мог подстраховать свое будущее, правда ведь? И как раз он, на мой взгляд, поступил благородно.
Конечно.
Потому что если бы он контракт подписал, то сейчас ему заплатили бы, если бы захотели уволить, что, наверное, естественно было бы в таких обстоятельствах, то ему выплатили бы компенсацию, а он как бы от нее отказался.
Хотели бы вы, чтобы с Гусом Хиддингом был заключен новый контракт, и чтобы он продолжал руководить российской футбольной сборной? Под его руководством, напомню, на последнем чемпионате Европы мы разделили 3-4 место.
Ну и призываем вас отправлять нам сообщение на номер +7 985 970 45 45, звонить по телефону 363-3659, ну и, разумеется, проголосуйте, пожалуйста.
Ты настрой эту систему, а я прочитаю первые две смски. Иван из Перми пишет: «Гус пускай валит, куда ему хочется. Нашу национальную команду должен тренировать только российский тренер. Тогда хотя бы будет не так обидно», заключает Иван.
Ну, не знаю, мне было обидно и при Газаеве, при Романцеве, при Семине, и при
аналогично.
Бышевце.
Алиса пишет: «Гуса гнать в три шеи. Нашел жилу, понимаешь. Пусть катится к Абрамовичу в Челси». Ну, зачем так грубо? Вы же... дама, Алиса.
Тем более, что действительно человек пользу нашему футболу уже принес, вне зависимости от результата данного матча. Ну и так, если вы хотите, чтобы Гус Хиддинг ушел, 660-06-64. Если хотите, чтобы он остался, 660-06-65.
Голосование пошло.
Итак, повторю. Если вы хотите, чтобы Гус Хиддинг ушел, 660-06-64. Если хотите, чтобы остался, 660-06-65.
И телефон прямого эфира 363-3659. Опять все линии заняты. Вот одна освободилась. Доброе утро. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Виталий.
Откуда нам звоните, Виталий?
Из Саратова.
Что думаете о перспективах Хиддинга?
Да пусть остается, работает.
В целом вы удовлетворены тем, что он делает?
Ну, конечно.
А что ж не вышли тогда, раз удовлетворены?
Куда не вышел?
Не вы.
Этот спорт всякое бывает. Надо относиться к этому как к спортивному результату. Ну, выиграли, проиграли.
То есть команду он сделал нормальную?
Он значительно лучше сделал команду, чем она была до сих пор.
А мне кажется, показатель... качество работы, например, тренера, это то, что сборная должна именно побеждать. Когда она проигрывает, меня это, извините, не устраивает.
На ваш взгляд, наверное, это так.
Ну вот, Володь, ты знаешь...
А как еще оценить работу человека? По результату, по конечному. Слава богу, футбол – это там не балет. Тут все довольно очевидно. Забитые мячи, очки, результаты.
Спортивные результаты оцениваются не по одной игре. Они по цели оцениваются по совокупности, по 5-7 там участию в турнирах.
Ну вот у нас был десяток отборочных матчей, в результате мы остались дома.
Из этих десятка отборочных матчей мы выиграли достаточно много.
большую часть, скажем так.
Да.
Нет, просто...
А результат-то все равно нет.
Нет, Володь, просто два составляющих у, в данном случае у оценки работы тренера. Первый в футболе – это результат, а второй – впечатление от игры. Возможно, кому-то она нравится. Результат действительно нельзя назвать удовлетворительным, тут уж что скрывать. А вот игра, которую сборная показывает, достойна того, на мой
иногда.
Взгляд. В большей части матчей, на мой взгляд, опять. Хотя, нельзя не признать, тут на пейджер нам пишут, напоминают, что проиграли наши товарищеских же еще Аргентине, проиграли Испании, и, ну и не только в товарищеских Испании проиграли, но и, соответственно, Германии.
Мне кажется, пишет Сергей из Зеленограда, Хидинг и Россия подходят друг другу. Идеально было бы, чтобы Хидинг стал нянькой российского футбола и сборной. А вот Александр из Перми полемизирует и пишет, что процент везучести у Гуса закончился на сборной России, что ли, уже в начале матча у него даже на лице была неуверенность написана. Айрат пишет, тренер прославил Россию за пару лет, и кто это повторит?
Ну да, это вопрос.
А что, он такой уникальный? Товарищ Сталин говорил, незаменимых у нас нет, и к футбольным тренерам, мне кажется, это относится тоже.
Кстати говоря, если коснуться игроков, то вот заменить их практически некем. Вот та самая обойма, которая играла в отборочном, вот и матчи тебе показали,
вот это
что
похоже на истину.
Не играет Жирков, команда не играет. Плохо играет Аршавин, команда тоже проседает.
Доброе утро. Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Сергей Иванович, Ивантеевка.
Слушаем вас, Сергей Иванович.
Ну, что могу сказать. Гус пускай остается. Хотя я им, конечно, недоволен.
А что это вы так благожелательно настроены? С одной стороны, но критически с другой.
Ну, чтобы наше руководство футбольное посмотрело. Все-таки. Они слишком уверили. Вот правильно кто-то сказал, везение закончилось. Надо было все-таки как-то составом варьировать. 24 игрока у него.
Ну, это списочное. Фактически, мы же говорим не о списке, а говорим о фактической ситуации. Симак заболел, как вы знаете, плохо ему стало.
Да, вот знаю. Так,
ну, Семшов хуже играет. Семшов, Симак, Зырянов. Ядро нашей команды вместе, естественно, с Жирковым, Акинфеевым. Единственное, кто Акинфеев на своем уровне сыграл.
Жирков.
Ну, конечно, Гусу может быть и виднее, но я не думаю, что не был готов там Тарбинский, Быстров.
Быстров вышел со словенцами во втором тайме. Из его зоны фактически забили.
Ладно, давайте не о матче снова, не о вчерашнем матче. Гус Хидинг, слава богу, во главе нашей сборной стоит уж сколько лет. Я думаю, что можно припомнить ему самое разное.
Вот мы этим и занимаемся, да.
Спасибо большое.
Ну, пускай теперь готовят к чемпионату Европы нас.
Опять. У него на Европе лучше получается.
Да нет, просто до встречи чемпионата мира слишком долго.
Это да.
Но если только мы попадем опять в одну отборочную группу с англичанами, которые нам помогут. Хорваты, чтобы все было по-старому.
Ну, англичане хорватов-то разнесли в пух и прах, отомстили за тот отборочный цикл.
Хидинга нужно поблагодарить, конечно, пишет Дмитрий из Челябинска, и отправить в освояси. На Гуса смотреть без слез невозможно. Очень жаль, пишет Нина. Вести постоянно не может, это Александр из Самары. А игры у команды нет, ошибки тренера. Ну и дальше тут разбираются конкретные идеи. А везение товар одноразовый, на один турнир. Лимит выбран, пора домой. Вот я бы согласился с этим, что вот чемпионат Европы это было везение, это пик. А дальше все по
нисходящей. Я считаю, что нет, это было закреплено в отборочном турнире. Действительно, спорт есть спорт, и Барселона может проиграть, например, Рубину, хотя объективно сильнее, не хочу обижать болельщиков из Казани.
Алло.
Но всякое
Алло.
Бывает.
Доброе утро.
Доброе утро, Сергей Владимирович, Санкт-Петербург. Я профессиональный работник спорта, заслуженный тренер, был главным судьей соревнований по одному из видов спорта. Считаю, что работа тренера Густа Хидинга хорошая, и он выполнил, так скажем, определенные задачи и доказал свою состоятельность.
И как таких судья, кадровых репрессий не заслуживает?
Нет. Как судья, могу сказать профессионально, так как я имел 15 лет судейской практики, только по другому виду спорта, и был, как уже повторяю, главный судья соревнований чемпионата мира, там Кубка мира.
Не по шахматам?
Нет. Вот. Поэтому на работу тренера всегда еще влияют другие факторы, и особенно судейство. Поэтому я считаю, что судья был очень строгий к нашей команде, имел предвзятое отношение. И по опыту могу сказать, маленькие страны, они всегда негласно поддерживают друг друга, потому что у них мало видов спорта, в котором они могут себя реализовать.
То есть Хидинг вчера пал жертвой заговора?
Я думаю, что косвенно, не в прямом смысле, должны были забивать наши ребята. Вот, но все-таки...
Судья же не мешал нашим действительно бить по воротам словенцев?
Нет, не мешали. Но все-таки удаление Киржакова сыграло, в общем-то, нам ту такую составляющую, мешающую.
Ну, нечего было ногами дрыгать, извиняюсь за выражение. Конечно, у меня зла не хватает на Александра Киржакова.
Спасибо, Александр Владимирович, за профессиональное мнение. Просто не будем снова о Киржакове и о деталях вчерашней игры. Насчет Хидинга-то все понятно. Деньги надо вкладывать в детские спортивные секции. Эту команду, где тренер Немчин продажный, я нашей национальной сборной не считаю. Спорт и деньги несовместимы, Сергей из Ростова-на-Дону.
Ну да, в других странах совместимо, а у нас нет. Англичане тоже за бесплатно, наверное, играют, за стирку трусов.
Хидинга, конечно, нужно оставлять, но Мутко уходит. Кто будет руководить РФС, неизвестно. По-любому метла пройдется, и, похоже, Гуса сметет. А жаль, Петрович. Жаль ли большинству наших слушателей, если Гус Хидинг покинет
тренер? Расстраивайтесь, Хидинг, если уйдет, то сам. А хотят его оставить, это точно. Так вот, за уволить 26%, за оставить 74%.
То есть большинство хочет, чтобы голландец и дальше с нами работал. Да. А вот у меня есть какое-то ощущение, что так на самом деле и случится. Может быть.
Ну, на самом деле, ему, так сказать, нанесен такой профессиональный укол. Если он хочет себя поддержать и реабилитировать, тогда я думаю, что он останется.
И в чем я абсолютно уверен, так это в том, что сразу после деловых новостей, через 2 минуты, мы с вами обсудим свежие горячие решения Конституционного суда относительно смертной казни.
Последние экономические новости.
В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Рынок акций открылся снижением цен. Индекс ММВБ за минуту просел на 0,3%. Доллар незначительно прибавил в первые минуты торгов на ММВБ, а евро незначительно снизился. Торги по доллару с расчетами завтра начались с отметки в 28 рублей 74 копейки, что на 2 копейки выше официального курса. А торги по евро стартовали на уровне 42 рубля 85 копеек. Это на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущего дня, но на 7 копеек выше официального курса единой валюты. Центробанк отозвал лицензию у межрегионального инвестиционного банка. Как отмечает Интерфакс, глава этого финансового учреждения Вадим Волков и член Совета директоров Игорь Кругляков являются обвиняемыми в рамках дела замминистра финансов Сергея Старчака. Лицензия отозвана также у банка «Кубань», замешанного в попытке хищения средств Пенсионного фонда России. Как сообщалось, на счет в этом банке было переведено свыше 1 миллиард рублей, которые неизвестные злоумышленники пытались похитить из Пенсионного фонда. Сейчас в банке «Кубань» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены. Данные о должниках российских банков регулярно появляются в интернете. Как отмечает газета «Ведомости», речь идет, правда, только о заемщиках банков-банкротов. Агентство по страхованию вкладов, публикуя данные об имуществе таких финансовых учреждений, вывешивает на сайте и данные клиентов с указанием фамилии, имени и отчества, а также суммы долга перед банком. Между тем, российский закон о персональных данных запрещает без согласия человека обнародовать такую информацию. Однако некоторые юристы утверждают, что публикуемые сведения не являются персональными данными, поскольку по ним нельзя установить личность заемщика, ведь рядом с именем и фамилией, например, не указывается адрес должника. Подмосковным пенсионерам отказали в праве на бесплатный проезд в столичном транспорте. Правительство Московской области решило с 1 января будущего года не продлевать соответствующий договор с московской мэрией. Такое решение объясняется проблемами с бюджетом. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы».
Как это по-русски?
Реклама.
15 лет Master Food обеспечивает питанием большие и маленькие компании. Для нас это успех и радость, и мы делимся этой радостью с вами. Закажите до конца года любую услугу нашей компании и получите скидку 10% сразу и на весь 2010 год. Подробности акции на сайте masterfood.ru и по телефону 720-00-00.
Ежи. Ежедневно мы берем его с собой. Ежи. Ежедневник. Он за год стал как родной. Но дни бегут, не за горами Новый год грядет. И нам вновь понадобится Ежи. С ежедневником Роман.
Издательская группа Ежи в лучших традициях новогоднего праздника. Коллекция ежедневников 2010. Специальные скидки всем покупателям. Издательская группа Ежи. Телефон в Москве. 788-95-88.
20 ноября в Центральном дворце культуры железнодорожников пройдет третий тур конкурсной игры «Лига РЖД». Начало в 19:00. Вход по пригласительным билетам. Генеральный спонсор – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
Журнал «Империя духа». Религия, путешествия, психология, искусство.
Читайте в 6-м номере журнала.
Отчего люди меняют веру.
Отец Филипп Парфенов об иллюзии греха.
Суфийская песнь трубадуров.
Буддийское сострадание с режиссером Серебренниковым.
Матрица души по Кену Уилберу.
Тайная жизнь самурайских мечей.
Журнал «Империя духа». Спрашивайте в киосках печати.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
10:50, и мы обсуждаем самую горячую новость. Похоже, смертная казнь в России отменена навсегда. В эти минуты в Санкт-Петербурге происходит оглашение вердикта Конституционного суда России. Напомню, туда обратился с запросом Верховный суд. И несколько минут назад стало известно о том, что и после 1 января 2010 года, когда в последнем из российских регионов появится институт суда присяжных, смертная казнь в России не может применяться. Докладывая соответствующее постановление, председатель КС Валерий Зорькин сослался в том числе на ряд международных норм, под которыми подписалась Россия и которые запрещают или рекомендуют применение смертной казни. Зорькин напомнил, что только дав обязательство отменить смертную казнь, Россия была приглашена в члены Совета Европы. Теперь немного о механизме. Действующий президентский мораторий на смертную казнь по решению КС продлевается до ратификации нашей страной европейского протокола о вообще отмене этой самой смертной казни. То есть пока действует мораторий, когда депутаты проголосуют за протокол европейский, то будет действовать уже он на нашей территории. И еще, как объявил КС, его сегодняшнее решение об отмене смертной казни окончательное и обжалованию не подлежит. Это вот молнии последних минут и последних секунд. Отсюда к вам по горячим следам первый и простой вопрос. Поддерживаете ли вы сегодняшнее решение Конституционного суда отменить в России навсегда смертную казнь?
Если поддерживаете, 660-06-64. Если вы против этого решения, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Повторим еще раз. Если вы поддерживаете решение Конституционного суда об отмене смертной казни в России или о продлении моратория пока, скажем так, 660-06-64, если не поддерживаете, 660-06-65.
Агентство напоминает, что в апреле 1997 года Россия подписала так называемый шестой протокол к Европейской конвенции о правах человека. Согласно этому документу, в мирное время никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен. Однако этот документ до сих пор Госдумой не ратифицирован, и до момента ратификации, как решил КС, будет продолжать действовать президентский мораторий на вынесение и исполнение смертных приговоров. Ну что же, давайте сразу к вашим звонкам. 363-3659. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег из Москвы.
Пожалуйста, Олег.
Я очень доволен тем, что мы наконец начинаем приближаться к цивилизованному государству. Отмена смертной казни – это, в общем-то, первый шаг на пути к этому.
По-моему, мы себя уговариваем, нет?
Нет, но...
Или вы себя уговариваете?
Надо же хоть что-то делать, правильно? Если у нас в других областях не очень хорошо, ну пусть хотя бы здесь. Вот. Потом,
а вы скажите, а в чем цивилизованность, если там Чикатило живет условный, а его жертвы нет?
Не понял.
Условно говоря, Чикатило жив и сидит в тюрьме, а жертвы его убиты и замучены. В чем здесь цивилизованность?
Дело в том, что тех людей убивал Чикатило, а не государство. А когда государство берет на себя функцию убивать, это совсем другое дело.
Но оно же берет на себя функцию убивать. Периодически.
В мирное время
государство?
Нет.
Ну, не, государство?
А почему не в мирное? Не в мирное.
Почему?
Нет,
а
в данном случае говорится, Леш, извини, но не надо...
Государство не берет на себя такую функцию. Как раз вот оно отказывается от этой функции.
Речь идет о мирном времени. В европейском протоколе это подчеркнуто. Война регулируется другими международными нормами.
Прекрасно знаете, что, особенно в условиях России, не вам говорить,
на предмет нашего суда, правосудия, там, правоохранительных.
Спасибо большое, Олег. И так далее. Спасибо.
Ну, аргумент понятно, да.
363-3659. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Пожалуйста, Сергей, слушаем ваше мнение о сегодняшнем решении КС.
Я являюсь большим противником вот этого решения. Я считаю, что наше общество еще не созрело
для отмены,
чтобы, да, отменять смертную казнь.
Что значит «общество не созрело»?
Ну, это долго объяснять.
Нет, я просто этого не понимаю. Вот сейчас действует мораторий и запрет. На что? Собираются граждане и идут самочинно расстрелы устраивают, что ли? Или кого-то вешают, камнями забрасывают? Что значит «общество не созрело»?
Я вам объясню. Значит, на сегодняшний день у нас сложилась такая система, что в обществе превалирует безответственность. Эта безответственность, она идет с самого верху и до самого низа.
И что?
Вот. И человеческая жизнь тем самым обесценивается.
То так есть, давайте такое... путем наличия смертной казни сделаем нашу жизнь еще дешевле.
Вот смотрите, я сейчас вам скажу, да. Значит, я считаю, что вопрос о смертной казни – это не технический вопрос, каким образом убийцу нужно изолировать от общества. Вот. Расстрелять его или там посадить на всю жизнь, или еще каким-то образом перевоспитывать. Здесь важен факт наличия смертной казни как психологическое воздействие на общество.
Статистика и нашей страны, и других государств показывает, что наличие высшей меры наказания не останавливает преступников и не снижает количество тяжких преступлений.
Это, вы знаете, это неправда. Я не знаю,
что значит, это неправда, когда это статистика официальная. Что значит
вот
неправда?
Я вам скажу, официальная статистика такая. Вот сами себе ответьте на вопрос.
Нет. Не надо переходить на другую тему. Я понимаю, что против конкретных данных возразить нечего, тем более, что и времени на это не остается, впереди у нас обязательная реклама, а затем, по примеру предыдущего часа, оставим погоду в стороне и завершим эту тему.
Развернитесь, пожалуйста.